Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что общего у истории культуры и веры в Бога? Может ли история культуры помочь в укреплении веры? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях художница Дарья Попова. Даш, привет.
Привет.
Ну что ж, давай сегодня поговорим с тобой об истории культуры. Лето – самое, мне кажется, хорошее время для того, чтобы вызвать дочь на откровенный разговор. Вот. А тем более, что этот разговор, мне кажется, очень важным. И мне кажется, что за какой-то очень, наверное, важной нам кажущейся актуальностью мы теряем какие-то очень важные темы. Да? И это очень влияет на нашу жизнь и на нашу церковную культуру, вот скажем так, да. Попробуем поговорить об этом, потому что когда я, знаешь, слушаю часто проповедников, которые обращаются к культуре, не всех, да, сразу подчеркну, не всех, то я сразу понимаю, проповедник это нашел в интернете, или он говорит из своих знаний, из своего понимания предмета, да, то есть вот, ну, предположим, если я буду говорить про микробиологию, ну, мне надо закопаться действительно в источнике, чтобы понять, что вот в, что, если я, предположим, какой-то пример для проповеди беру, да, мне нужно закопаться в это, действительно быть уверенным в том, что я говорил. Да? Но вот иногда иногда все-таки я применю такой, ну, как бы подход, иногда у проповедников чувствуется, знаешь, такое поверхностное отношение к искусству и культуре, да, и оно исходит из очень интересной установки. Да? Я хотел сказать парадигмы, но бог с ним, ладно, постараемся сложных слов избегать сегодня из-за очень интересной установки. Кажется, что вот, ну, все, что связано, часто все, что связано с искусством, а культура, когда мы говорим про культуру, конечно, культура – это и политика, культура – это, ну, социальная жизнь, да, культура достаточно много вмещает. Культура – это все, что мы создаем для себя, чтобы в этом жить, да, вот есть бытовая культура, там, культура искусства, вот, вообще культурное пространство человека, да, политическая культура в том числе, да. Вот. Ну, мы сегодня будем говорить про то, что нам близко с тобой, да, про искусство и искусство, литература, вот, творческую сферу человека. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, может ли история культуры помочь христианской вере? Может ли история культуры помочь христианской вере? Для нас очень важен ваше мнение. Скажи, а что лично тебе дает история культуры? Чем она тебе интересна, Даш?
На самом деле, я изучать ее в целом стала глубоко для себя достаточно, ну, не то что поздно, но как только осмыслила для себя его в значимость и важность, ближе к старшим классам школы. И в целом для меня культура стала сосредоточением, ну, таким отражением переживаний и мыслей, которые есть у людей, и отражением этих, отражением их жизни. В этом плане я считаю культуру в целом это важный аспект, потому что благодаря культуре мы можем видеть друг друга, видеть то, что мы чувствуем, переживаем, и как относимся к миру, как это трансформируется в нашем восприятии, потому что мы зачастую... Ну, у нас, по большому счету, есть только наше представление о мире, если вот мы так возьмем, если никого не спрашивать. Далеко не всегда мы с этим представлением как бы далеко можем уйти. И нам очень важно находиться в диалоге друг с другом. И это для меня такой очень важный момент, который я стараюсь исследовать и о котором стараюсь говорить.
Знаешь, мне кажется, что почему для меня это лично важно, когда я уверовал в Бога, понятно, что ты с детства ходишь в церковь, да? Вот, благодаря нашим стараниям. Но, знаешь, когда я не церковный, в том плане, что я не был церковным человеком, да? В церковь я пришел осознанно, я сам стал искать. Понятно, что тут вот возможность маневра. Бог привлек меня, да, соответственно, Бог стучался в мое сердце. Я стал искать это, и я сталкивался с разной церковной культурой. И в результате, в общем-то, я выбрал евангелическую церковь, да, евангелическую традицию. И здесь вот очень интересно. Какое-то время у меня было такое отторжение, да, что и культура, в которой я находился, всего светского, выбросим Бродского и Пушкина за это с корабля современности, да, следуя товарищам Бурлюку и Маяковскому, вот, призыву футуристов начала 20 века. Но я, понятно, выбрасывал их с корабля современности не по тем же самым мотивам, что они это делали. Ну, то есть вот мне казалось, что все это, да, все это греховно, все это вот надо изучать, ну, значит, быть в Писании, быть в духовной жизни. Это не означает, что я, например, сейчас меньше нахожусь, да, меньше читаю Библию, там, меньше молюсь. Я должен сказать, что гораздо больше. Да, я гораздо больше уделяю внимание своей духовной жизни. Но я стал замечать, очень интересная, знаешь, очень интересное свойство культуры, да? Культура, которая замкнута на себе, у нее нет развития, да? Вот как ты думаешь, почему культура замкнутая на себе нет, у культуры замкнутой на себе нет развития?
Как мне кажется, потому что мы, в принципе, мир находится в движении, и все, что все процессы, ну, процессы, они не статичны, по большому счету. Ну, в любом случае, процесс – это какое-то движение. Может быть, как бы прогресс, регресс – это уже другой вопрос. Но в любом случае мы находимся в постоянном движении. И когда мы замыкаем культуру на себе, то мы игнорируем эти процессы. То есть мы, ну, как-то вот консервируем это какой-то, так, постараюсь попроще. В общем, мы постараемся как бы, вот, запечатлеть это в каком-то моменте, который нам удобен, который мы считаем наиболее правильным. Но при этом мир вокруг меняется, и мы вместо того, чтобы анализировать эти процессы, понимать, что из этого верно, что неверно относительно наших знаний, моральных ценностей, духовных ценностей, мы просто считаем, что вот оно так должно быть, и иначе никак нельзя. И это нехорошо, потому что все равно есть просто разница между, ну, как бы догматами и вот, как бы основами нашей веры, в то, что, на чем мы себя вот основываемся, мы это не отрицаем. Я думаю, что, ну, глупо это все дело еще и, ну, как бы, мы на этом стоим, мы в это верим, но наша жизнь не заканчивается только на этом. Мы все еще живем в мире, и Господь призвал нас, как бы, все еще не сидеть в стенах и общаться только друг с другом, не знаю, в рамках церкви, допустим, а все равно идти к людям, и это очень важно.
Ты знаешь, мне кажется, знаешь, еще почему культура, замкнутая на себе, не развивается? Развитие связано с критическим освоением действительности и с присутствием критики, и с присутствием конкурентности, да? Ну, грубо говоря, если внутри культуры существует одновременно да, Феофан Грек и Андрей Рублев, да, то они развиваются. У них есть диалог, есть в некотором роде нормальное соперничество, да, переосмысление идей друг друга и критическое, да, отношение друг к другу в том плане, что часто они могут одни и те же темы, одни и те же образы подавать по-разному, именно потому, что они как бы спорят в произведениях друг с другом. Да? Понятно, что гораздо, ну, в Древней Руси все было сложнее, чем сегодня, и где-то и проще. Да? Но, или, например, существование Микеланджело Буонаротти и Рафаэля Санти вместе, да, понятно, порождает внутреннюю конкуренцию. Да? Чей образ Мадонны лучше, да, ярче, интереснее? Почему там на фресках иногда одни и те же образы, которые трактуются по-разному? Потому что, ну, собственно, Рафаэль спорил с Микеланджело в каких-то своих в произведениях, да, то есть отсутствие конкурентности, когда и еще очень важная вещь – это запрос, да, если внутри культуры существует запрос, да, то, соответственно, люди будут стремиться этот запрос реализовывать, да, то есть бороться за этот запрос, и тогда появится несколько человек, там, три человека, четыре человека, это уже конкуренция за один и тот же запрос. Когда внутри нет запроса, когда запрос формируют сами творцы, это самое страшное. Когда запрос формируют сами творцы, это самое страшное для развития искусства, для развития культуры, да, потому что, ну, таким образом не... Ну, грубо говоря, роспись церквей заказывали князья, да, заказывали там папа, заказывали священники и так далее, да, настоятели, заказывали город, в конце концов, Флоренция заказывала флорентийским художникам роспись соборов, церквей и так далее, да, часовен и прочее, да, то есть вот это все равно есть запрос, а когда, значит, приходит, представь себе ситуацию, когда художник приходит, говорит, а есть у вас что расписать? Ну, иди забор распиши, в конце концов, да. И мне кажется, что христианская культура сегодня, христианское искусство сегодня, оно находится в стагнации, именно потому что нет запроса внутреннего, внешнего. Запроса, предположим, нет запроса общества. А как христиане смотрят вот на это, да? И окей, сейчас мы вам расскажем, да. Но самое интересное, самое страшное, что это внутреннего запроса на искусство, поэтому очень примитивная поэзия в большинстве своем. Я не беру, есть действительно, в общем-то, очень талантливые, яркие до сих пор произведения, да, поэтические произведения, но в основном то, что вот мы видим в церкви, это потому что нет запроса, люди не хотят услышать. Для людей достаточно того, что они говорят, и услышат, и они говорят, да, аминь, все хорошо. Да? Это есть же, знаешь, у Николаса Спаркса есть такой роман, которым я очень люблю вспоминать его. Я, честно говоря, запутался в его романах и в его названиях этих романов бесконечных, да. И вот у него есть роман, где, в общем, как бы военнослужащий приходит, чтобы найти женщину на фотографии, да, молодую женщину на фотографии, и он там попадает в ее семью, и у нее есть там сын, и он его готовит к выступлению в церкви, да. И он, сын, вот этот мальчик волнуется, и он ему говорит, слушай, знаешь, что в церкви самое хорошее? Он говорит, что? Он говорит, как бы ты ни спел, тебе все равно скажут спасибо. Вот это для мальчика это хорошо, да? Вот. Но для искусства это убийственно. Если тебе все время будет хорошо... Татьяна Толстая, я недавно смотрел интервью Татьяны Толстой, и она сказала о том, что когда она начала писать, она стала давать свои рассказы своим знакомым. И все ее хвалили. И он говорит, меня это выводило из себя. Мне нужна была критическая оценка того, что я делаю. Мне нужно было двигаться вперед. Вот без критической оценки этого нет. Нет, конечно, критической оценки у нас может быть много. Да, другое дело, что она... Ну, в общем-то, по большому счету, не будет вызывать, ну, во-первых, она не будет формировать поле критическое, да, где критики-то сами будут подвергаться критике, например, да, вот, и это не будет, ну, запросом аудитории. Мы хотим оценку стихотворений вот этого нашего церковного стихотворца. Товарищи, там, пасторы, там, служители, братья и сестры, дайте нам вот эту критическую оценку. Не будет этого, ты же понимаешь, да? Мне кажется, именно поэтому. Я начал именно с этого, потому что, мне кажется, это очень важное, скажем, важное направление темы, о которой мы говорим. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, пишите комментарии, пишите нам, как вы думаете, может ли история культуры помочь христианской вере и как. Или наоборот, история культуры не нужна абсолютно и к вере не имеет никакого отношения. Пишите свое мнение, давайте об этом поспорим, подумаем, поразмышляем сегодня. И, конечно, друзья, вы можете поддержать проект «Погружение» материально, сделать это очень просто в описании к этому эфира, вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, соответственно, там будет все, что нужно для того, чтобы вам пожертвовать любую сумму на развитие проекта погружения, жертвуя на развитие проекта погружения, тем самым вы помогаете Евангелию Иисуса Христа достигать еще больше и больше людей. То есть тем самым вы можете стать частью исполнения великого поручения Христа. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте наш проект материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. У меня в гостях художник Дарья Попова. Сегодня мы говорим про историю культуры, насколько она нужна, насколько она важна. И иногда, когда ты занимаешься культурой, ты, наверное, уже... знаешь, Даш, ты иногда себя чувствуешь в некой изоляции, особенно если ты находишься, предположим, в поле, в религиозном поле, да, ты чувствуешь себя, кому все это нужно? Слушай, кому нужны все эти Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джотто, прости меня, Господи, Бандоне всякие там, я уж молчу про Феофана Грека и Андрея Рублева, потому что когда спросишь, предположим, что хотя бы из Андрея Рублева, хоть Троицу вспомнили бы, да? А что он еще-то расписывал? Какие сохранились росписи, фрески, иконы до сих пор, кроме Троицы Андрея Рублева, вокруг которой сегодня большая дискуссия, да, в церковном и нецерковном сообществе. Но я... Даш, не раскрою какой-то страшной тайны, что в своей церкви, в своей общине для молодежи ты проводишь лекции по истории живописи. Расскажи, пожалуйста, об этом. О чем ты говоришь на этих встречах? Как вообще молодежь реагирует на это?
На самом деле я немножечко даже таком... Не то, что в шоке, потому что я осознала, что я занимаюсь уже этим, по-моему, года 2 или 3. Это встречи, которые проводятся у нас в рамках вечернего общения, такое вот, это молитвенное общение у нас в церкви, где я раз в месяц, ну, преимущественно раз в месяц, мы встречаемся с молодежью нашей церкви, Мытищинской церкви евангельских христиан-баптистов, и каждый раз я подбираю для них нового художника и некую картину, о которой мы будем говорить в этот раз. Преимущественно эти встречи были созданы, мы преимущественно разбираем, конечно, произведения, связанные с религиозной тематикой, так как это наш приоритет, и на этом мне гораздо проще выстраивать диалог с молодежью, так как это знакомые сюжеты, это то, что они знают, читая Священное Писание, встречают на страницах, и, соответственно, они могут уже считывать какие-то образы, которые они знают, им понятны. В рамках этого общения мы разговариваем и о биографии художника, и художников различных. Мы говорим и о картинах, и об истории. И в целом реакция неоднозначная, причем очень забавно, что даже я никогда не могу угадать, что им понравится, а что нет, потому что есть картины, которые достаточно очевидны по сюжету и по масштабные, понятные визуально, условно, картины, потому что они конкретно изображают какой-то библейский сюжет, и реакция будет достаточно такая, относительно спокойная, и будут картины, которые, ну, как бы очень-очень вскользь упоминают что-то религиозное, но при этом просто бурный ажиотаж, как же здорово, да. И бывают и обратные абсолютно ситуации, свои самые такие необычные, как бы, эти несостыковки я называть не буду, но в целом это всегда какой-то новый интересный опыт. Я просто рада, что ребята с этим знакомятся, и несмотря на то, что у нас могут быть разные мнения по вопросу каких-либо произведений, в любом случае это им полезно, интересно, я, по крайней мере, надеюсь. Я негативных отзывов не слышала. Конечно, они могут мне о чем-то не рассказывать, но в целом я надеюсь, что они довольны нашими ежемесячными встречами.
Да, мы подходим, наверное, к центральному вопросу нашего эфира неожиданно быстро. Да? Может ли история культуры укрепить веру? И у нас есть комментарий от многоуважаемого мною человека и пастора церкви Дмитрия Розетта. Может ли культура, история культуры укрепить веру? Вот Дмитрий считает, что может, если культура – это аккумулированный опыт предков. Вот. Согласен ты с этим?
Очень. Я просто, наверное, я не знаю, что сказать, как бы сказать на это еще.
Но я думаю, что, ну, вот мнение Дмитрия о том, что культура может укреплять веру, если это аккумулированный опыт предков. Ну вот давай как раз поговорим на эту тему. Развернутый ответ будет на этот комментарий, наш комментарий на комментарии Дмитрия. Недавно я посмотрел одно интересное видео, как Карл Саган укрепил мою веру. То есть, вот опять же, Карл Саган был скептиком-атеистом, да, и, казалось бы, он написал роман «Контакт». Но в данном случае один из апологетов прочитал роман «Контакт». Наверняка ты смотрел это видео, да? Видео, кстати, очень хорошее. И мне кажется, это видео показывает какой-то принцип, который позволяет нам, как христианам, смотреть на современную культуру не как на врага, который естественен в нашей такой защитной позиции. Да? Потому что, ну, очень много вызовов и нападений. Да? Там постмодернизм, прости меня, Господи, это метамодернизм, которого я не вижу, если честно, в современном обществе. Я вижу просто постмодернизм. Да? Общество, которое перешагнуло за постмодернизм, и не знает, что ему делать дальше. Да. Вот. Единственным метамодернистом был покойный Дэвид Фостер Уоллес, который, в общем-то, был просто таким, мне кажется, летописцем вот этого постмодернизма, да, показывая о том, что все устали от постмодернизма, а что делать дальше? Да, либо возвращаться к традиционной, да, к традиционной морали, традиционным нравственным устоям, либо надо что-то делать вот с этим всем, что нас окружает, да. И иногда все это, что мы видим, доходит до такого маразма, что страшно становится. Да? И при этом не обязательно быть христианином, чтобы тебя это ужаснуло. Да? Вот что самое интересное. Да, еще прочитаю комментарии Дмитрия. С другой стороны, как любой опыт, она может помочь вере, но не может ее создать сама по себе. С этим я это, целиком,
да, согласна,
целиком я полностью согласен, да, и солидаризуюсь с этим, безусловно, да. Тут здесь, ну, то есть мы говорим об искусстве как вот просто о том, что может поддержать уже что-то существующее, или укрепить, или помочь уже существующему. Безусловно, вот вера рождена Богом, и это действительно искусство не может и не должно быть, потому что часто искусство, кстати сказать, занимало и занимает такое заместительную позицию. Да? Мы обычно говорим про... Когда в мое время, во времена моей юности, говорили про духовность, обычно говорили про Пушкина, Лермонтова. Да? Вот. Собственно говоря, произведения которых могут быть духовными, да? И говорить о духовных вещах, но нет, они, ну, не являются духовностью как таковой. Но вот это духовный опыт человечества. Что это? Опыт взаимоотношения с Богом, опыт поклонения Богу, да? Вот. так, как мы это понимаем, как христиане, или это, скажем, такой некий совокупный творческий опыт. Тогда нужно сюда включать, и, не знаю, Алистера Кроули, прости меня, Господи, да. Вот, и так далее.
Да, свят-свят.
Да, да, то есть вот, ну, подмен, вот эти подмены понятия, да, это правда. Так вот, скажи, история культуры может укрепить веру и как, на твой взгляд?
На самом деле, мне кажется, да. И я бы не ограничила это целиком опытом. Ну, просто опыт, понятие, в принципе, как по мне, достаточно обширно. Это, в принципе, то есть те знания, навыки, умения, как это, которые мы аккумулируем и видим в процессе нашей жизни, то, на что мы опираемся в дальнейшем, принимая решения. И в целом культура в этом плане, правда, помогает. Она, если воспринимать ее в том числе как способ передачи информации, но это важно, но это лишь, как по мне, лишь один из аспектов, который имеется в культуре, потому что культура... У нас есть чувства и эмоции, мы живем не только прагматикой, то есть не только вещами, то есть как нам жить и что нам делать. Это тоже да, но эти вещи еще как бы задействуют нашу эмоциональную, чувственную сферу, о которой мы очень, как бы, мне кажется, в церковной среде мы очень часто боимся говорить, потому что у нас есть это деление четкое, вот, на духовное и телесное. Вот как бы есть, ну, когда душевное, ну, еще душевное выделяем, и душевное, то есть обычно всегда привязка тоже примерно к телесному, что вот это все, как бы, все это от лукавого. Ну, по крайней мере, у меня часто я слышала примерно такие вещи. Но при этом, как по мне, ну, это моя позиция, Господь создал этот мир и создал все вокруг нас прекрасным и красивым изначально. И в этом был момент эстетики, именно красоты. И этот момент исключать нельзя, и мы в любом случае... Это тоже для меня лично, это огромный тоже источник опоры в моей вере, потому что я вижу, насколько я изучаю этот мир, я его познаю. Я как педагог изобразительного искусства, я его изучаю через образы, через преобразую его через образы визуальные различные. И для меня этот момент очень важен, то есть этот момент познания. Он может быть разный. Ученые познают, как бы для ученых это будет момент изучения внутреннего строения. И это тоже вызывает восторг. И это тоже вызывает... И это, ну, как бы тоже может укрепить тебя, потому что ты понимаешь, насколько все прекрасно и разумно, красиво создано, что, ну, ты понимаешь, это мог создать только великий творец. Это не может быть создано кем-то еще, то есть людьми это не может быть создано. И в этом, как по мне, великолепная и важная опора, которую мы имеем, и игнорировать это лично я не могу.
Это такой классический теистический аргумент приводишь, да, апологетический, да, что гармония и красота как раз говорит о присутствии в этом разумного замысла.
Ну, я лично его люблю, и я часто к нему прибегаю, понимаю, что можно найти, как бы, что есть у него свои тоже, как бы, тонкости, но для меня, как бы, вот, именно в совокупности, как идея, это очень важно.
Ну, это очень хороший, кстати, аргумент, я с ним согласен, теистический аргумент. Элвин Платинга как раз тоже очень любит его приводить в своих работах, как один из аргументов в пользу существования Бога. Смотри, давай поговорим о том, как, в общем, конкретно может помочь живопись, искусство, литература для разговора о вере. Скажи, чем они могут быть полезны, на твой взгляд?
Я считаю, что они полезны... И вот как раз моментом апелляции, я пытаюсь избегать сложных слов, но, в общем, обращению к нашему чувственному опыту, обращению к тому, о чем мы часто боимся говорить друг с другом, и вот это вот нахождение диалога с автором. Потому что, честно говоря, по своему опыту, опять же, проведение вот этих вот мероприятий, связанных с изучением изобразительного искусства, как только человек находит эмоциональный отклик, Он очень сильно начинает, он привязывается, он находит себя, он когда он видит себя в том, что он смотрит, или что-то из того, что он встречает в жизни, он моментально находит эту связь, и ему становится, он начинает думать, начинает размышлять, иногда становится легче, потому что люди, например, видят надежду. Я помню, я извиняюсь, что расчувствовалась, например, у меня одна из самых ярких была встреч, и это встреча по картине Хуго Симберта, потому что я по итогу этой встречи написала даже статью, когда мы смотрели...
Вдвое больше, чем моя, да.
Извиняюсь, потому
да,
что...
Это «Ранен ангел», моя любимая.
Да, да. Я была впечатлена, потому что на этой встрече были не только молодежь примерно моего возраста, то есть, ну, уже за 18, это были подростки, и я была впечатлена, насколько ребятам, насколько их затронула та...
А мне кажется, это идеальная картина. Это идеальная картина, прости, я тебя прерву.
Да,
это идеальная картина для разговора с подростками, потому
да.
что она поднимает как раз те самые вопросы, которые очень беспокоят подростков. Кризис, личностный кризис, кризис идентичности, одиночество, страх,
боль,
страх перед будущим, боль, проживание утраты, как можно с этим справиться, есть ли выход из этого, да? Казалось бы, в одной картине, что может быть
да.
такое?
То есть,
там же Хуго Симберт не писал комментарий к этой картине, но эта картина поднимает вопрос, который очень подросткам близки, и не только подросткам,
да.
но в подростковом
Подростки.
Возрасте
да.
очень сильно это затрагивает. Я с тобой согласен.
Да, и как раз на самом деле для меня это отличный инструмент поговорить о тех темах, о которых ребята могут бояться говорить, потому что, ну, по своему опыту, это не сейчас не осуждение и не переходы на личности, никого не буду упоминать, просто часто случается, что когда ты пытаешься выйти на личный разговор с человеком в церкви, если это не человек, которого ты хорошо знаешь, далеко не всегда, но лично у меня просто так сложилось, у меня нет в церкви людей, с которыми я могла бы прям вот поговорить целиком о своих проблемах. Но когда я с кем-то выходила на эти темы, ну, не всегда встречала реакцию, то есть часто это могло быть осуждение или нравоучение, вот, ну, именно чисто такой вот нотационный, вот чисто...
Ну, это понятно, если да. люди старше тебя, то они сразу же начинают учить тебя жизни. Это
да.
включается
ну, не всегда,
психологический
я...
механизм.
Да, да не всегда с этим встречалась. Есть замечательные братья и сестры, гораздо старше меня, в которых я находила поддержку и любовь, я их очень уважаю.
Понимание.
Угу. Да, и понимание... Им за это огромное спасибо и свидетельство их великой мудрости Божией, которая им дарована. Но в целом для меня просто это как раз способ... Я понимаю, что я не одна в своих переживаниях, и что все мы на самом деле в какой-то момент попадаем в ситуацию, когда есть темы, о которых мы не можем поговорить, когда мы встаем вот этот вот тупик. И искусство для меня – это как раз вот этот вот момент вот это вот разбивания льда, вот этот вот момент преодоления этого барьера между нами, потому что оно вот это вот выстраивает этот мост между нами, вот, этот вот, вот эту связь, которая позволяет нам взаимодействовать и передать друг другу то, о чем мы, может, боимся говорить.
Расскажи про своих любимых художников. Почему ты любишь их искусство?
У меня забавно случилось, что два моих таких часто упоминаемых художника оба, к сожалению, с психическими расстройствами. Из-за этого каждый раз, когда о них упоминаю, опять же, в церковной среде, получается очень-очень забавно. Но ничего не могу с собой поделать, потому что я очень люблю... ну, это из такого, из самого поверхностного. Я очень люблю Винсента Ван Гога, великолепного нидерландского художника. Я очень люблю Михаила Врубеля.
Ну, оба это... модернисты, да.
Да, оба модернисты и примерно одно и то же время, кстати.
Ну да, период один и тот же.
Да. Поэтому...
Очень разные школы, безусловно.
Да, но при этом, кстати, я для себя, когда изучала их историю, поняла, что у них очень много пересечений в плане творческой судьбы и трагедии жизненной, поэтому очень было интересно. Но
я,
тут...
я вообще, прошу прощения, я тебя чуть-чуть прерву. Да. Я вообще считаю, что изучая жизнь Михаила Врубеля, вот жизнь иногда художника может быть очень яркой проповедью, например, что не нужно делать в своей жизни. Да? Их уроки, которые они сами извлекали, например, там тот же Михаил Врубель, я все время, помнишь, мы с тобой ходили на великолепную выставку Михаила Врубеля, где максимальное количество их работ было, его работ было, и керамические, и проекты, и архитектурные проекты Врубеля, и, собственно говоря, роспись, и проекты росписи, и живопись, естественно, и графика, и ранний период, и зрелый период, и поздний период. И когда ты на все это смотришь, не только «О, демон, это страх, это вот он был одержимый», да, поэтому у него психическая болезнь, потому что вот это, да, он рисовал демонов. Все как бы. Ты больше, кроме летящего демона и сидящего демона, больше ничего не знаешь о Врубеле, да, там, то есть «Царевна лебедь», например. Ну, а, конечно, сразу же вот это вот. А, у него много фиолетового цвета, сразу видно, что он
Что он психически здоров, да, это классика, с которой очень такие очень серьезные предрассудки, с которыми приходится бороться, это правда. Но на самом деле для меня эта история гораздо глубже в обоих случаях, что с Ван Гогом, что с Врубелем. История попытки преодоления, попытки...
Ну, Врубеля точно. Врубель очень стремился преодолеть это. Да, и до конца жизни. Вообще у него очень сложное это отношение было к вот этим образам демонов, которые он рисовал, в общем. Хотя у Врубеля есть совершенно замечательный историк и специальный литературовед, который стал православным монахом, да, который на творчество Врубеля, на творчество Лермонтова, ну, потому что понятно, что Врубель
Да, но
начинает
они
писать,
пересекаются,
да,
да.
Врубель начинает писать своих демонов именно как иллюстрации к поэме,
Да.
конечно, к поэме Михаила Юрьевича Лермонтова, да, и он очень по-другому смотрит на это, да, он совершенно иначе, и, например, он считал, что, например, вот и поэма Лермонтова, и полотна Врубеля — это попытка показать вот эту природу зла, да, и крушение этой природы зла, да, то есть вот сокрушение. Именно поэтому, что там демон-то — это всегда сокрушенный, да, это даже полет демона, ты видишь в этом вот эту такую раздираемость, да, то есть вот эта вот постоянная нецельность. То, и, например, у того же Врубеля, когда ты видишь его религиозные, да, работы, то ты понимаешь, сколько там цельности, то есть там Врубель совсем другой, да. Прости, я
Да.
тебя прервал,
И,
да.
конечно, все хорошо. Но это далеко не то, на чем заканчивается, потому что я отдельно, я очень люблю период, который искусствоведы, историки называют «золотой век голландской живописи». И не говорить о Рембрандте я не могу. Это тоже моя...
Ну, это прям классика,
Да.
да, классика-классика,
Да.
да.
И, в принципе, о художниках Нидерландов и Фландрии, прекрасных мастерах разных очень. Там можно говорить бесконечно, мне кажется, вот куда ни ткни, извиняюсь, потому что можно говорить и про более ранние, потому что я люблю и Брейгеля, и Питера Брейгеля-старшего, конечно. Там вся семья, конечно, отличилась, по большому счету, там большая династия художников. И то, что и про братьев Ван Эйков в том числе, да, он не только...
Ванейки это вообще
Не только
фантастика.
Ян, если что, писали они коллективно, так что еще был Хуберт, по-моему, если я не ошибаюсь, его брат. Я на самом деле в огромном количестве, какой период не возьму, есть там что-то, что мне близко. Я когда-то, например, не любила барокко, но увидела одну картину, к сожалению, я сейчас забыла художника, но помню, что она называется «Коронование терниями». Я ее увидела в Пушкинском музее, и я была просто я застыла, и я поняла, насколько возможно, например, через телесность передать боль, насколько через телесность можно передать страдания. И я прям была поражена этому. На самом деле, вот о любимых художниках можно бесконечно говорить, как про литературу тоже, потому что тут вспоминай фамилии, эпохи, это правда так.
Слушай, какие есть художники, полотна которых помогает тебе понять глубже Бога, рассказать о нем?
Тут как раз, наверное, вспомню опыт из того, что мы говорили на наших встречах. Наверное, такие картины, на самом деле, вот опять же упоминаемый Хуго Симберт, все-таки мне эта картина очень хорошо говорит о тех переживаниях, которые у нас есть, и в том числе о том, где мы находим наше утешение, успокоение, этот образ очень такой важный. Если говорить о... Наверное, вспомню достаточно две больших монументальных работы, о которых я говорила. Одна, кстати, очень сильно понравилась у нас, другая не очень, хотя я ее очень сильно люблю. Это два художника и две монументальных работы. Это «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и соседняя, висящая в Русском музее, это «Медный змей» Федора Бруни.
Там в соседних залах, да, там
да.
Находится.
Большие картины, обе на достаточно схожие тоже темы, поднимающие очень важные монументальные работы,
которые... И, кстати, обе эти работы, в частности, работы Федора Бруни, да, я имею в виду, конечно же, «Медный змей», да,
да.
Они были в... Когда были написаны, когда были выставлены, они вызвали... Ну, у Брюллова немножко по-другому, да. Брюллова все-таки этот «Последний день Помпеи» вызвал ажиотаж,
да.
Она была очень популярна, эта картина уже.
Брюллов в целом был очень известен,
да,
как
да, да.
Такой художник.
Но в современники так и не поняли всех смыслов картины Карла Брюллова, которую туда вкладывал, он даже так очень сильно раздражался, что они не видят очевидного, да, то есть они не видят эсхатологию, которую он показывал, да, они не видят их всадников, то есть всадников апокалипсиса, да, там, они не видят крушения там вот этой языческой эры, наступления христианской эры, вот этого всего не считывали, да, вот, а Брунит вообще ругали его картину, говорили о том, что это вот что это за ужас такой, вот страх,
да.
Там нет любви в этом, как бы, он удивлялся, он говорит, а что вы так, ну, так Христа-то на ней не увидели, да? То есть у него это удивительная, конечно
да.
же, картина. Но я тебе должен сказать, что это первая картина в моей жизни. Мне было лет 12, да? Это первая картина в моей жизни, которую я, во-первых, увидел вот в масштабе,
угу.
Да? Не на репродукциях. Мы тогда поехали с твоей бабушкой, с моей мамой, в общем, на теплоходе, и мы как раз были в Питере, естественно, попали в Русский музей. Я впервые увидел вот эту картину, и она меня шокировала. То есть я вот этот масштаб... Меня масштаб тогда шокировал, и тогда уже я... Как ты понимаешь, каждый раз, когда я приезжаю в Питер, я стараюсь попасть и посмотреть на эти две картины «Последний день Помпеи» и «Медный змей». Еще, если будет еще, конечно же... «Четыре евангелиста», да, Кончаловской, которую
да,
я
это уже
обожаю.
В корпусе Бенуа, это уже надо
Тоже,
смотреть на
да.
современное, ну, на искусство
Да,
20 века. Что, кстати, самый такой по опыту скользкий момент, потому что его не понимают, оно как раз-таки очень образно и очень, мне кажется, ярко говорит.
Русский модерн, как ты думаешь, русский модерн? Обычно его связывают, соответственно, с... Модерн всегда связывают с бунтом против христианских ценностей. Понятно, что модерн – это отказ, скажем, от христианской парадигмы, от принципов. И вот вообще весь модерн к этому сводит. Все, как ты думаешь, это правильно ли так огульно все в одну кучу сваливать или нет?
Я
Или в
считаю,
русском модерне есть что-то очень интересное, что может помочь, например, и нам глубже понять Бога и рассказать о нем?
Я считаю, что нельзя убирать и отрицать и этот опыт, и эти картины в том числе, не только картины, на самом деле литература то же самое, там тоже вы найдете бесконечно интересные тоже моменты. Но говоря об изобразительном искусстве... Мы, конечно, там есть этот антиклерикальный опыт и отторжение, но с другой стороны мы находим людей и творцов, которые находятся в поиске, находятся в вот этом состоянии потерянности. Они потеряли то, что имело для них смысл, и они пытаются найти его снова. Они пытаются понять, что происходит с ними, что происходит в мире, который окружает их. И как после краха мира вернуть вообще этот мир, теперь снова собрать его по частям. И на самом деле я считаю, что это тоже очень важно говорить об этих художниках, потому что они, им удалось на самом деле от того вот эти вот абстрактные, часто непонятные образы как раз рождаются из вот этого вот, из обломков разрушенного мира, собраны заново. И на самом деле тоже передают и невероятные, иногда невероятную боль, и невероятные переживания, но при этом надежду. В них все равно, если вы посмотрите, далеко не все художники говорят только о, в тот период говорят только о страхе или только о боли или о чем-то. У меня на эту тему был спор с одной моей преподавательницей в университете, потому что одной моей девушке, то есть там девушке, с которой я учусь, если что, точнее, ей попался доклад.
Однокурсница просто.
Да, однокурсница, да, извиняюсь, я слова просто не сложились сразу. С однокурсницей попался доклад про такого очень необычного художника Эдварда Мунка, и его назвали, естественно, психически больным, и все. Как бы мы это смотреть не будем, конечно, как бы был, конечно, такой художник, нам приходится о нем говорить, но как бы мы прекрасно понимаем, что все это произошло от его болезни. И тут я тоже, опять же, тоже встаю в позу и тоже не могу не говорить о том, что это совсем не так, что это совсем не... Потому что люди нашли ответы на свои вопросы, например, о том, как преодолеть страх, о том, что страх, как бы, что, во-первых, что страх это бывает, как бы, что это, что оно есть, и о том, что мы ищем пути, чтобы вырваться.
Проблема Мунка одна, его сделали мемом, и он потерял, свою семантику, он потерял свое смысловое наполнение, да, вот когда картина расходится на мемы, когда рисуются пузыри с какими-нибудь комментариями, тогда, ну, действительно теряется смысл. В этом смысле очень хороший комментарий от Дмитрия Розетта, то, что не поможет понять Бога, поможет понять, как плохо без него. Я здесь целиком полностью тоже согласен, потому что часто модерн, искусство модерна как раз показывает вот это вот. Почему? Потому что там потеря единого смысла, да, вот, потеря, время распадающееся время. Это Марсель Пруст, да, вот это в поисках утерянного времени. Вот этот 7 его романов, которые он писал. Это, конечно же, роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который часто критикуется, потому что он нереалистический, а он написан нереалистически, вернее, он написан, скажем, во времена реализма, но с позиции поэта-модерниста, да, и поэтому к нему подходить, что, значит, «Доктор Живаго», он ничего не понимает, значит, в медицине Пастернак, и поэтому «Доктор Живаго» не похож на врача, смешно, потому что там о другом, да, о распаде времени, потому что люди отказываются от Христа. То же самое там роман «Мастера и Маргарита», об этом же, да? Именно об этом же, о потере веры и о разрушении с этим мира. И вообще модернизм, он как раз об этом и говорит, о разрушении мира. Да?
То же самое, я про литературу быстро скажу, то же самое у меня с Александром Грином, потому что, мне кажется, его тоже бесконечно читают не так, хотя я обожаю Грина, тоже отлично.
Ну, Грин – это великолепный, да. И евангельская семантика, то есть евангельские образы там невероятные, наш тоже «Алых парусах», которые воспринимают как сказочку, на самом деле это очень глубоко символичная вещь с многократными отсылками к евангельским идеям к евангельской символике. Да. Ну вот, у нас время закончилось. Я думаю, что мы с тобой еще продолжим этот разговор наш вот, в следующем эфире. Я бы хотел очень поговорить с тобой об эстетике, об этике. Вот этому, наверное, этому посвятим целый эфир. Большое спасибо, особенно Дмитрий Розетто, что был с нами, был в диалоге. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Мне кажется, это очень важная тема, которая как бы не вызывает такого общего хайпа, но которая при этом, я лично считаю, бесконечно важной, интересной, яркой и захватывающей. Поэтому спасибо, друзья, и буду очень рад, будем очень рады каждый четверг в передаче «Погружение» снова встречаться и говорить о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.